Продолжая наш, чтобы мы открыли Евангелие от Иоанна, первую главу, наших слушателей, которые слушаете, пожалуйста, сейчас также присоединитесь к нам, возьмите Слово Господне в руки свои и держите. Думаю, оно имеет особую силу не только тогда, когда мы видим ее на экране, хотя это хорошо глазами видеть, но когда мы держим в своих руках, я надеюсь, из текста сегодня мы увидим, что Слово Господне, которое Господь из уст своих произнес, мы имеем привилегию его держать в наших руках в письменной форме. Я думаю, это должно быть для нас особенной драгоценностью. Для контекста мы прочитаем первых 5 стихов. Мы уже проходили первые 3 стиха несколько раз с тех пор, как начали это послание, так что продолжим его сегодня. Первые 5 стихов первой главы Евангелия от Иоанна. «В начале было Слово». И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Каждое Евангелие отличается от друг друга, если вы читаете их все 4 подряд. Евангелие от Матфея представляет нам Иисуса Христа как обещанного Мессию, Мессию для израильского народа, который в Старом Завете был обещан Богом в пророках, через пророков. Евангелие от Марка представляет нам Иисуса Христа как раба Божьего, который пришел послужить. Господь сам о себе свидетельствовал. Я не пришел, чтобы мне послужили, но чтобы послужить и отдать мою жизнь за человека. Лука представляет нам Иисуса Христа в своем человечестве, в воплощении своем. Мы видим много чего, что Лука как врач, он был врач, и он отмечает многие физические характеристики, которые Иисус имел, когда он голодный был, или когда он жажду имел. Иоанн, он предлагает нам Иисуса Христа абсолютно в уникальной форме. Контраст с другими 3 Евангелия. Иоанн предлагает нам Иисуса Христа как вечного, живущего Сына Божьего. Мы уже говорили из 1 стиха, что Иисус Христос есть Бог, несмотря на то, что в наше время, в наше общество люди это не признают и не принимают Его за Бога. Иисус Христос, Он вечный, мы говорили за это. Он всегда существовал. В начале здесь первые слова этого стиха напоминают нам первый стих в Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю, и все, что наполняет вселенную». Иисус Христос есть и вечный, живущий или живой, или сущий Сын Бога Живого. Он стал плотью. 14 стих Иоанн пишет в этой главе. Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы видели Его. В своем первом послании Он пишет, говорит, мы Его видели, мы Его слышали, наши руки Его осязали, Он жил среди нас. И для тех из нас, которые, может, сожалеваем, что мы не жили в то время, на основании Слова Божьего я могу сказать, что мы будем с Ним жить вечно, и тогда мы Его познаем точно так, как апостолы и ученики познали Господа. Почему Господь стал плотью? Почему Господь пришел, чтобы в историческом контексте умереть за нас и буквально воскреснуть опять, чтобы и мы воскресли когда-нибудь с Ним? И цель Евангелия от Иоанна, когда мы доходим до 20 главы, самый конец, Иоанн пишет, все сие написано. Иоанн там пишет, говорит, я не все написал, что Иисус делал и говорил, но то, что я написал, чтобы читающие или читатели этого Евангелия могли уверовать, и уверовавшие в Иисуса Христа имели жизнь в имя Иисуса Христа. Так что Иоанн нам не только предлагает факт, что Иисус Христос был Бог, но ему надобно стало стать плотью, стать человеком, чтобы пострадать за нас, умереть за мстительной жертвенной смертью умилостивления ради нас. Мы говорили из этих первых стихов, что Иисус Христос не только является Богом, Он является часть Троицы, Он является вторая личность в Троице, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Иоанн называет Иисуса Христа Слово. И это Слово, это было живое Слово. Это то Слово, которое Господь сказал, что мы должны пользоваться Словом. Мы должны слышать это Слово. Слышащий Слово Господня получает веру. Мы изучали в послании к римлянам. На греческом языке Слово произносится «логос». Иисус Христос был то логос, которое вышло из уст Бога Отца, когда Бог в первых стихах Библии все сотворил. И эти стихи, первые стихи, особенно первый стих, первое слово в этом Евангелии возвращает нас к первым стихам Библии. В начале. Когда это было? Когда было начало? Иоанн пишет за начало время. Иоанн не пишет о начале Бога, потому что Бог не имеет начала. Иисус Христос всегда был и всегда будет, и Он не имеет начала. Но когда Бог все сотворил, тогда началось время, так как мы понимаем время. Часы, минуты, недели, месяца, года, столетия, тысячелетия. И когда-то время, как мы понимаем, окончится. Мы читаем книгу Откровения, там уже не будет ни солнца днем, ни луны ночью. Потому что сам Агнец Божий, сам Иисус Христос, который в 4 стихе мы только что читали, Он является светом. Он будет освещать там все. Когда мы читаем книгу «Бытие», первые стихи, в начале Бог. И дальше, как Бог творил все? Словом, которое происходило или выходило из Его уст. Иоанн говорит, то слово, которое в бытие выходило из уст Бога Отца, это было открыто нам, как человеком. Иисусом Христом. Иисус Христос – Слово Божие. Он – Логос. В начале, когда ничего не было, Бог все сотворил. Так что мы должны понимать и принимать, и верить, что Иисус Христос является частью творения. Он все сотворил, включая людей. Мы читали, без Него, помимо Его – абсолютно ничего не было и не могло быть. Потому что только Бог имеет силу создать что-то из ничего. Так, я хочу, чтобы мы сегодня побеседовали о том, что Иисус Христос является источником нашей жизни. В Нем была жизнь, наш текст говорит. Вторая часть этого стиха Иоанн пишет, говорит, и жизнь была свет человека. Вот это два слова, вот эти две темы являются суть всего Евангелия от Иоанна. Повторно Иоанн будет потреблять эти слова «жизнь» и «свет». И первая половина этого стиха предлагает нам духовную истину, что Иисус Христос является Создатель, или Иисус Христос как Создатель является источником нашей физической жизни. Вот эти две темы – жизнь и свет. Слово «свет», слово «жизнь», которое Иоанн здесь потребляет, читайте это Евангелие, он потребляет это выражение 35 или 36 раз, зависимо, какой перевод Библии вы имеете. И кроме того, идея жить, иметь жизнь физическую, Иоанн потребляет еще 15 раз. Так что это довольно важная тема. Если Бог однажды сказал, мы должны слышать и верить, и принимать. Самофевец говорит, если Бог дважды сказал, это еще важнее. А когда Бог десятки раз В одном Евангелии через Иоанна говорит нам о жизни, которая в Иисусе Христе. Мы должны понять факт, что без Иисуса Христа ничего не могло быть и не может быть. И мы без Иисуса Христа даже дышать не можем. Иисус Христос предлагает грешным, мертвым духовно людям жизнь. И когда Он нам предлагает жизнь, Он предлагает нам эту жизнь как альтернатив тому стилю жизни, в которой мы живем. Какой стиль нашей жизни? Он смертельный. Смерть. Мы смертные, каждый из нас приговор имеет. Мы все умрем. Наше тело умрет. Какое было назначение или цель всех чудес, которые здесь Иоанн будет в этом послании открывать нам? Они были, чтобы привести нас к вере и через веру в имени Иисуса Христа и иметь ту жизнь, которую он, Иоанн, пишет и предлагает нам в 4 стихе. Я думаю, мы на память все знаем 14 главу этого Евангелия, 6 стих. Мы можем совместно его сказать. Иисус сказал: «Я есть им путь, истина и жизнь». Иисус Христос является источником нашей физической жизни. Даже Иоанна, который только родился на этой неделе. Это жизнь, это дыхание, которое он имеет. Это результат благодати Божией и милости Божией. Ребенок, если рождается и не дышит, он не имеет жизни. Он должен начать дышать. И мы потом поговорим о том, что в духовном смысле мы мертвые. Пока Бог не дает нам духовное дыхание. Но это дальше мы поговорим на это. Иисус Христос вначале был там, когда первый человек, первый Адам начал дышать. Первые три главы книги «Бытие». Может быть, кто из вас был, когда мы проходили книгу «Бытие», и мы беседовали, пару лет это была наша беседа, как Бог сотворил все. И первые три стиха там, они почти параллельно, Иоанн здесь цитирует их. В начале, когда мы читаем первый стих Библии, там то же самое написано, в начале. Во-вторых, когда Иоанн здесь потребляет выражение «слово было у Бога», Логос было у Бога, и Логос было Бог. Это то же самое, что в книге «Бытие» и сказал Бог. Да будет свет, стал свет. И сказал Бог, сотворим человека, и сотворили человека. Иисус Христос является Слово, которое Бог открывает человеком. Третье. Иоанн, когда говорит здесь, что в нем была жизнь, мы должны вспомнить, что Бог был источником жизни первого человека. В первой главе «Бытие», или второй также, там описывается, как Бог сформировал тело человека. Сначала Бог сотворил вселенную, потом Бог сотворил все, что на земле есть, приготовляя сад Едемский для Адама. Мы когда-то много лет назад беседовали на эту тему. И когда все было абсолютно совершенно и сделано, и хорошо, тогда Бог сотворил человека и поселил его в этом саду Едемском. Из чего Бог сотворил или сформировал человека? Из праха. Очень интересная идея и мысль дает нам почву беседы. Но во второй главе книги «Бытие», 7 стих, говорит, несмотря на то, что Бог сформировал тело человека, Давид, между прочим, 138-й псалом по-русски, по-английски 139, говорит: «Чудесно ты меня сотворил, тело мое». Когда мы смотрим детально на наше тело, на все сосуды, на легкие наши, на сердце наше, на мозги наши, на все члены и органы наше тело, как все циркулирует и дышит, это действительно чудо, как Бог это все сделал. И Бог сотворил это все из самого простого праха. Самые простые элементы, которые находятся в нашей вселенной. Но это форма человека, Адама. Она была безжизненная. До тех пор, 2 глава Бытия, 7 стих, пока Бог вдунул дух свой в человека, и тогда человек стал душой и живою. А до тех пор это просто было прах. Может быть, в красивой форме, но прах. Без дыхания. Безжизненное. Пока Бог не вдунул, и человек стал жить и дышать. Мы читаем за горшечника в Священном Писании. Пошел, пророк описывает, говорит, он пошел там, где глину делает. Он купил кусок глины, пошел домой и начал ее формировать. И это красиво, и это хорошо. Но Бог не сотворил нас, как горшечник делает сосуд. А если бы горшечник мог бы создать глину? Мы бы сказали, что вот это вот уже это чудо, правда? Но человек не способный даже создать те элементы, из которых глина сделана. Он может собрать и сделать, но он работает с тем, что уже существует. Но если бы человек, горшечник, мог бы сделать все элементы, не знаю, если бы химию изучали все элементы, если бы горшечник мог бы это все сложить, чтобы сделать глину, тогда мы сказали бы, что он сотворил глину. Но откуда взялись все элементы? Слово Господне учит нас, что вначале, когда было ничего, Бог из ничего сделал все. Бог сделал все те элементы, из которых наша вселенная создана. И Бог это все сотворил Словом Своим. Когда мы потребляем Слово в первых стихах Библии, вначале сотворил Бог. Слово сотворил само в себе описывает то, что человек не способен делать. Человек ничего не может сотворить. Мы как люди, мы можем взять дерево, срезать и с него что-нибудь сделать. Мы можем в шахтах там найти и сделать металлы разные, из металла делать части. Мы можем из нефти сделать пластики, сделать форму и выливать. Мы можем своими руками много чего делать. Но создать те элементы мы не способны. Это только Бог мог сделать. Вначале это все Бог сделал. И Бог сотворил тело человека и вдунул ему дыхание. И человек начал дышать. Когда Слово Господне говорит, что Бог все сотворил в бытие, мы обыкновенно, мы думаем за землю. Может быть, немножко шире думаем. Солнце, Луна, нашу систему. Галактики начинаем думать, размышлять об этом. Но Слово Господне учит нас, что Бог сотворил все небеса, землю. Бог сотворил человечество, не только Адама. Все небесные силы. Бог, написано, сотворил концы земли. Бог сотворил север и юг. Где край севера? Мы думаем, север – это наверх, значит, там, где Бог живет, это край небес и, может быть, север. Но в реальности, кто из нас знает, где точка севера или где точка юга? Бог сотворил, и Бог знает. И где-то посередине повешал нашу землю ни на чем. Так как Бог из ничего все сотворил, так Он и землю ни на что повешал, и она не падает, и не улетает, и не выходит своего орбита. Но еще важнее, чем все это физическое,
Бог сотворил праведность, потому что Бог есть праведность. И для тех из нас, которые приняли Господа, Бог вменяет нам свою праведность, как Аврааму. И одевает нас в свою праведность. И когда Он на нас смотрит, Он уже не видит нас, как грешников, Он видит нас в праведности Иисуса Христа. Так что, если мы имеем праведность Господню, это говорит о том, что мы получили спасение, которое Бог предлагает нам. Возвращаясь к той идее, что Бог сотворил Адама из праха, еще один вопрос я задаю. Какая значительность и какая важность праха? Бог мог бы создать нас из золота, правда? Или из серебра, или еще из какого-то материала. Не знаю, как мы бы дышали и жили бы. Но Бог взял самое простое и сделал самое чудесное тело, как Давид говорит. И мы удивляемся, когда мы видим новорожденного ребенка, и что жизнь появляется. Значительность является то, что если прах или любой другой металл, если бы Бог не даровал нам дыхание, мы бы не жили. Послание к евреям. В наше время Господь говорит нам через Слово Сына Своего. Но в Старом Завете слово «дыхание» и слово «логос» и то, что Бог сказал, и Дух, эти три слова, они обозначают одно и то же. Так что мы видим Бог, и мы видим Его Сын Иисус Христос, которое Слово открылось нам, и мы видим Дух Святой, который, когда вселяется в нашу жизнь, возрождает нас к новой жизни. Мы видим все части, три части Троицы, Бог, Отец и Сын и Дух Святой участвовали в сотворении всего из ничего. И также в нашем возрождении участвует и Отец, и Сын, и Дух Святой. Адам первый, апостол Павел пишет, 15 глава, 1 Коринфянам, 45 стих. Первый Адам стал живой душой, или душой живой. А второй Адам является Дух, который дает жизнь. Контраст. Дыхание выходит от Господа, а мы его принимаем и дышим, и живем. Вторая идея еще важнее, и мы вернемся к праху, потому что это связано с нашей и духовной жизнью. Но вторая здесь мысль, когда мы говорим за жизнь. Да, Иоанн говорит нам за физическую жизнь нашу, но дальше, когда мы будем читать все это послание или Евангелие, Иоанн будет фокусировать и говорить нам не только за нашу физическую жизнь, которая имеет начало и конец. Ребенок рождается, но когда-то он умрет, и каждый из нас должны умереть. В послании к евреям написано, каждый из нас имеет назначенный день, когда мы умрем. Мы имеем appointment, только мы не знаем, сколько времени этот appointment. И Священное Писание предупреждает нас, чтобы мы были приготовились к этому appointmentу. Но вторая мысль здесь, я хочу нам чтобы мы подумали, Иоанн говорит нам за нашу духовную жизнь. И вторая мысль, Иисус Христос, как наш Искупитель, является источником духовной жизни. Как Бог, как Тот, Который все сотворил, Он является источником нашей физической жизни, и дает нам и жизнь, и дыхание, и все. Но как Искупитель, который умер на кресте, как Искупитель, который является Бог, который стал плотью, как Искупитель наш, на которого Бог возложил все наши грехи, как Искупитель Он дает нам и является источником духовной жизни. Физическая жизнь чудесная. И люди готовы абсолютно все отдать, что у них есть, чтобы прожить еще одну минуту, или две минуты, или сутки, или хоть немножко. Настолько жизнь, несмотря на обстоятельства нашей жизни и трудности нашей жизни, которые мы иногда переживаем, но жизнь, она чудесная, и это дар от Бога. В контраст того, что учат нас ученые, что миллионы лет тому назад это все случилось чансом, и мы являемся продуктом эволюции, случайно мы здесь попали и живем. Да, жизнь физическая, она чудесная. Но несмотря на сколько она чудесная, к сожалению, очень мало людей осознают, насколько драгоценная и важная и уникальная является духовная жизнь. Потому что физическая жизнь придет к концу. А духовная жизнь, она вечная. Она никогда не будет иметь конца. Она имеет начало. Точно как и физическая жизнь, но она не имеет конца. Когда апостол Павел описывает то, кем мы стали в Господе, первое послание к Коринфянам, может быть, мы зачитаем, это первая глава, он описывает, апостол Павел, из кого Бог строит свою церковь, из каких людей. Первая глава, 1 Коринфянам, с 26 стиха. «Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтоб было, как написано, хвалящиеся хвались Господа». Кто из нас в нашем теле имеет о чем хвалиться? Мы только можем хвалиться прахом, что абсолютно ничего не стоит. Я не знаю, сколько сейчас прах нашего тела стоит, пару лет тому назад оно стоило 62 копейки, если взять все элементы нашего тела и дать им цену. Все минералы, все, что в нашем теле есть. Наше тело практически почти все вода. Господь не создал нас из чего-то драгоценного, чтобы мы гордились нашим телом. Потому что даже наше тело, несмотря на то, насколько оно чудесно, оно от Господа. Но в духовном смысле еще важнее. Апостол Павел говорит, Бог не избрал самых мудрых, разумных, самых богатых, самых знатных или сильных людей. Почему? Чтобы показать миру, что Бог может и в духовном смысле, и верующих создать себе из ничего что-то. Мы все рождаемся духовно мертвыми. И мы Богу абсолютно не стоим ничего. Мы незначительные. Мы грешные. А грех с Богом ничего общего не имеет. Мы недостойны прийти в присутствие Господне. Посмотрите, как описывает наше рождение и нашу духовную смертность, и тление наше, апостол Павел во 2 главе послания к Ефесянам с 1 стиха. «И вас, братья, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и вы жили некогда, по вашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которой возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, Он оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобилие богатства благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодати вы спасены через веру и сие не от вас. Это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо вы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Второе послание к Римлянам, 5 глава, апостол Павел пишет, кто во Христе, тот новая тварь или творение. Бог делает из нас, мертвых, грешников, что-то новое. Точно так, как Бог вдохнул свою жизнь в Адама, в тело, которое он из праха, абсолютно нестоимого никакого, сделал чудесного человека, и потом прекрасную помощницу ему, так и в духовном смысле Бог взял нас мертвыми и воскресил и оживотворил нас Духом Своим Святым. На основании той жертвы, которую Иисус Христос сотворил ради нас на кресте, заместительная смерть, то было наше место, но Иисус взял наше место. Смерть Иисуса была жертвенная. В каком смысле Он абсолютно все отдал? В прошлое воскресенье мы беседовали, брат Мартынчук читал с 12 главы послания к римлянам. Итак, братья мои, умоляю я вас, представьте тела ваши Богу в жертву живую, полную. Мы не можем Господу отдать часть нашего тела. Господи, возьми мой палец, или мою руку, или мою ногу. Обыкновенно мы суммируем наше существование одним словом и одним органом в нашем теле, наше сердце. Правда? Мы говорим, отдайте Господу сердце ваше. И мы суммируем наше сердце, это все, что мы есть, суть нашего существования. Мы не можем Богу сказать, возьми только часть нашего тела полностью. В чем заключалась жертва Иисуса Христа? Абсолютно все оставил, всю славу свою небесную, уничижил себя, стал рабом, самым низкой формой раба и отдал себя за нас. Помните Авраам? Бог ему говорит, возьми сына своего и принеси его в жертву мне. И Авраам его связал и возложил его на жертвенник. Исаак, он уже не был маленьким мальчиком, он уже был довольно взрослым. Он нес дрова на плечах своих, на гору высокую, 3 дня пешком. Значит, он был уже юноша в силах, и он мог бы легко побороть своего отца. И мы когда-то говорили за веру его, как он отдал себя в руки отца своего, веруя, что Бог может и его воскресить. И Авраам верил то же самое. Помните, он своим слугам, когда он их там оставил, он сказал, вы здесь останьтесь, а я с сыном пойдем поклонимся Богу. И он не сказал, я вернусь. Он сказал, мы вернемся. Он верил, что Бог, мы читаем послание к евреям, силен воскресить его. Иисус Христос полностью отдал себя в руки Отца Своего, веря, что Бог его воскресит в третий день, тело мертвое его. Дух его, конечно, был живой, и он в момент смерти вернулся в обители своего Отца Небесного. Отче, отдаю тебе в руки твои, Дух мой. Итак, мы рождаемся духовно мертвые. Наше духовное сердце не бьет, мы не имеем биения сердца. Но что обещает Бог тем, которые принимают Его?
Бог говорит, я возьму ваше сердце плотяное, каменное, выну и дам вам новое сердце, духовное сердце. Сердце, которое будет слушать и воспринимать, и слушать, и подчиняться Слову Моему. И вы будете моим народом, и вы будете поклоняться мне. И это то, что Бог нам обещает. Через Иисуса Христа, который, будучи нашим искупителем, является источником нашей духовной жизни. Если мы приходим к Богу на Его условиях. К сожалению, многие люди не могут согласиться с фактом, что они духовно мертвые. И даже есть учение, что в сердце падшего человека есть грамм доброты, есть что-то, что будет искать Бога. К сожалению, даже среди наших членов я слышал такое выражение, но он был все-таки хороший человек. Он был неверующий человек, но он был хороший человек. Братья и сестры, я сегодня категорически и абсолютно хочу вам сказать на основании Священного Писания. Мы читали, мы изучали послание к римлянам. Нет ищущего Бога, нет делающего добро. Все наши самые лучшие поступки и дела, пророк говорит, они как запачканная одежда. Они Богу не нужны, и Бог их не принимает. И как может мертвое тело подчиняться, повиноваться или слушать слова Бога, если Бог его впервые не вдунул в него Дух Свой и не дал ему возможность воспринять и услышать это слово. И тогда Бог дает дар веры, чтобы человек верил слышанному слову. И тогда Бог дает Духа Святого, чтобы Слово Господне, которое мы слышали, обличило нас в нашем грехе. И дает нам дар покаяния, чтобы мы преклонили колено перед Ним. Добровольно, сейчас в нашей жизни. Не тогда, когда Господь явится в облаках, и вольно и невольно вся вселенная поклонится Ему. Сейчас день спасения. Сейчас, когда вы слышите Слово Господне. Это все от Бога. Без Его ничего не начало быть, что начало быть. И наша духовная жизнь, и наше возрождение, это абсолютно 100% дар от Бога. Нет другого пути. Иисус сказал, я есть путь, я жизнь, я истина, нету другой истины. Три примера вспомните из Писания. Иисус Христос воскресил трижды людей. Когда человек умирает, тело начинает что? Разлагаться. Умерла дочь Иаира. Маленькая девочка, 12 лет. Ее тело не успело начать разлагаться, правда? Призвали Иисуса, Иисус уже был на пути. Когда Иисус пришел, она всего лишь пару минут как умерла. Но она была мертва. У нее не было биения сердца. Она красивая была девочка, мы можем представить себе ее. Родители положили и ожидает Иисуса. Иисус пришел и сказал, она спит. Да, она спала у Господа. В руках Господа смерть это как сон. Но помните, над Иисусом начали смеяться, потому что Иисус сказал, что она не умерла. Так что даже те люди, которые там собрались, они удостоверение имели, что она умерла. Другой пример, Господь воскресил сына вдовы, единственного, помните? И мы видим, процесс идет. Его несут труп, тело его, разлагающее на кладбище, где будут похороны. И обыкновенно в тот самый день или в следующий день похороны устраивались, потому что температура, климат там в Израиле такова, что тело сразу начинает разлагаться. Так что мы не знаем, он в тот день умер или, может быть, день перед этим. Но разложение его тела уже началось по контрасту с этой маленькой девочкой. И Господь, конечно, силен был воскресить его. Но третий пример, помните, Лазарь. Уже 4 дня прошло. И Господь говорит, отвалите камень. А Марфа ему говорит, Господи, уже запах смерти. Уже нету надежды. 3 смерти. Нету биения сердца. Разный уровень разложения, но все 3 были мертвы. Братья и сестры, как люди. Бог сказал, когда Он посмотрел в одни Ноя на человечество, все намерения сердца и размышления разума человека развратно. Мы все на разном уровне. Некоторые из нас, может быть, согрешили и грехи делали, которые меньше, чем другие, некоторые больше. Но духовно мы все мертвы, пока мы не доходим до 3 главы Евангелия от Иоанна. И Господь говорит, Никодиму, тебе надо родиться свыше. Возрождение – это то, что Иисус Христос, как наш Искупитель, дарует нам и является источником духовной жизни. Так что первая мысль, когда мы читаем этот стих, в нем была жизнь. Мы видим, что источник нашей физический – это Иисус Христос, как Бог, как Сын Божий, вторая личность в Троице, который вдохнул в наше тело, из праха сделано и даровал нам жизнь. Но вторая мысль, что Иисус Христос, как наш Искупитель, является источником нашей духовной жизни и предлагает нам эту жизнь, потому что наше тело умрет. Третье, и оно связано с этим, но духовная жизнь является вечная жизнь. И Иисус Христос является источником нашей вечной жизни, потому что Он наш Спаситель. Искупитель – это роль Иисуса Христа, которую Он на кресте совершил ради нас, но Он является нашим Спасителем в том, что Он дарует нам теперь вечную жизнь. Когда мы говорим за ту вечную жизнь, которую Христос даровал нам, сколько много текстов говорят нам, что Иисус Христос дает вечную жизнь. Любимый, наверное, всем нами текст Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Дабы верующий в Его имел жизнь вечную». 1 Иоанна, 5 глава тоже, там говорится, Иисус пришел, чтобы даровать жизнь вечную. Что обозначает слово «вечное»? Мы знаем это слово, но подумаем, это то слово, которое не имеет конца. Иногда, чтобы понять слово, мы должны посмотреть и подумать за противоположное слово. Какое слово противоположное вечности или вечное? Слово временное. Бог нигде в Библии не говорит, я дарую вам временную жизнь. Временная жизнь мы ее уже имеем, она физическая. Но духовная жизнь, которая... Христос дает нам, будучи нашим Искупителем, который обменял смерть нашу за свою жизнь. Мы читали послание Ефесянам, мы воскресли с Ним. И не только тут живем, но там написано, мы уже сидим с Ним, одесную Бога. В разуме Бога мы уже в Его присутствии. И мы должны начать думать о том и ходить, как будто бы мы в Его присутствии. Представьте себе, если Бог бы предложил нам временную жизнь в Его присутствии на 1000 лет. Какое было бы значение 1000 лет? Значение было бы, что не в первый, не в 10-й, и не в 500-й год, и даже дожили бы вы до 999 лет и 364 дней, и ваша жизнь еще есть. Но через сутки она кончится. И Бог нигде в Библии не говорит, что наша жизнь духовная, временная, а всегда говорит, что она вечная. Она не от нас, так что мы не можем ее потерять, как некоторые говорят и учат. Потому что она не наша, она нам дана даром. Во-вторых, вечная жизнь. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. «Я пришел, Иисус сказал, чтобы даровать вам жизнь, и чтобы ваша жизнь, которую я вам даю,
было с избытком. Что значит иметь с избытком жизнь? Мы обыкновенно приписываем этот текст и наша вечная жизнь. С Господом будет действительно чудесно. Но когда Господь сказал, я дам вам жизнь с избытком, Он имеет в виду и сейчас. В наше время, когда мы сейчас на земле живем, в этом теле, которое сделано из праха. Что значит избыток? Это слово на греческом языке, это описывает чашу или сосуд, в который столько налили или положили чего-нибудь жидкости, что оно переливается, и оно не может в себе все содержать или сохранить. 22-й псалом наш, наверное, любимый псалом, мы его знаем на память, Господь, пастор мой. Дальше там он говорит, что он нас ведет, как овец, к пажитям злачным. Видите, поле какое-то, трава зеленая, и овцы пасутся. Овца, она всегда, когда пасется, стоя на ногах своих. Когда она уже до избытка насытилась, она на ту же траву, которую она только что кушала, она ляжет. И несмотря, что будет лежать, там она прямо будет перед нею. Она ни одну белинку травы не возьмет, потому что она сыта. Господь сказал, я хлеб небесный, предлагаю себя вам. Слово Господне для нас, как хлеб. Не только физической манной и хлебом мы должны питаться, но мы должны насыщаться Словом Господним, Логос, Иисусом Христом, потому что в Нем была жизнь, Иоанн пишет нам. Эта жизнь была от начала, когда Бог дал и вдунул Адаму, это была физическая жизнь. Во-вторых, это была наша духовная жизнь. Те из нас, которые познали Господа и приняли Его, Он даровал нам Свой Дух, Дух Святой, которым мы живем и дышим, апостол Павел пишет. И третья наша духовная жизнь, она вечная, она навсегда, она без конца. Она будет в присутствии Бога с ангелами, со всеми святыми, которые во всей истории жили или будут жить после нас, когда нас не станет. И эта жизнь у нас сейчас избытком, а тогда будет еще лучше, потому что мы будем как сам Христос. Чудесные мысли. И дальше Иоанн пишет, говорит, эта жизнь, которую мы получили от Бога, она является светом человека. За свет мы побеседуем в следующий раз, если Господь даст нам жить. А сейчас наше собрание проходит к концу, мы встанем, помолимся.